Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак. Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска соки воды. От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. Порой на складе собиралось под 5-6 псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вел продавать на рынок. Но не было случая, чтобы он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался еще и с приплодом. Кроме своего лохматого товара приводил какого-нибудь кубика, которому некуда было приткнуться. Весной и летом я жил неподалеку от Томилино на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нем ни сада, ни дачи. Росли две елки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке. А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь. Цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки. Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами. «Яблоки, а не картошка!» – расхваливал он свой подарок. «Антоновка!» Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырастает новое сизое и кудрявое дерево – самоварный дым.
«Надо тебе собаку завести», – говорил Аким Ильич. «Одному жить скучно, а собака, Юра, – это друг человека. Хочешь, привезу тебе тузика? Вот это собака, зубы – во!» «Башка? Во!»
«Что за имя Тузик? Вялое какое-то? Надо бы назвать покрепче».
«Тузик – хорошее имя», – спорил Аким Ильич. «Все равно, как Петр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря? Не пойму».
С Тузиком я встретился в июле. Стояли теплые ночи, и я приноровился спать на траве в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверное, лучшей картошки сорта «Лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин».
Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нем спать, но надпись отстирать не удалось.
И вот я спал однажды под елками в мешке «Пичугин». Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался. И снился мне нелепый сон, будто какой-то парикмахер намыливает мои щеки, чтобы побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза. Страшного увидел я парикмахера. Надо мной висело черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо. Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгнул парикмахер и ласково бил в грудь чугунными лапами.
«Это тебе подарок!» – кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. «Тузик звать!»
Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок, Тузик наскакивал на меня и выбил, в конце концов, мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.
«Посмотри-ка,
сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину. Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам. Тузик был велик и черен, усат, бровост, бородат. В этих зарослях горели два желтых неугасимых глаза и сияла вечно разинутая мокрая клыкастая пасть. Наводить ужас на людей – вот было главное его занятие. Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали, заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным ревом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слез, катаясь на спине. Чтобы предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись «Осторожно, злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал «Осторожно, картофельная собака». Эти странные таинственные слова настраивали на испуганный лад. «Картофельная собака» – вот ужас-то! В дачном поселке скоро прошел слух, что картофельная собака – штука опасная. «Дядь!» – кричали издалека ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. «А почему она картофельная?» В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглер, ловил ее на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам. По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал, где придется. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой. Детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Все это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил: «Ну, молодец». Молодец, ай, запасливый хозяин. Но вот как-то раз Тузик принес домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая. В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку. Вот войдет разгневанный хозяин. Время шло, а хозяина курицы не было, зато появился Аким Ильич. Сердечно улыбаясь, шел он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь, улыбающимся с мешком картошки за плечами. Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу. «Жирная», – сказал он, и тут же грянул курицей Тузика по ушам. Удар получился слабенький, но Тузик, обманщик, заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.
«Будешь или нет?»
Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно шлепнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился веселый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.
«Понял или нет?» – сердито говорил Аким Ильич, тыча курицы ему в нос.
Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанной под верстаком. «Что делать-то с нею?» – спросил я.
Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал: «Подождем, пока придет хозяин».
Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.
Аким Ильич приладил на верстак доску и стал
обстругивать ее фуганком. Он работал легко и красиво. Фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривой трубой. Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась.
Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:
«Курица тухнет». Громила Тузик прилег под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.
«Курица тухнет. Так что ж делать?»
«Ха, надо курицу ощипать», — сказал Аким Ильич и подмигнул мне. И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака. «Заводи-ка, брат, костер. Вот тебе и стружка на растопку». Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть. Но она дремала в глубине души. Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас лесной костер, свободная трава. От обедов Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел, что стоишь, качаясь, тонкая рябина. Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов: «Но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.
«Эй, товарищи!» – послышалось вдруг. У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе. «Эй, товарищи!» – кричал он. «Кто тут хозяин?»
Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятиями кинулся к забору.
«В чем дело?» – земляк, – крикнул Аким Ильич. «В том, что эта скотина...» – тут гражданин ткнул в Тузика пальцем. «Утащила у меня курицу!» «Заходи, земляк, заходи!» – сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика. «Чего через забор попусту кричать?» «Нечего мне у вас делать», – раздраженно сказал хозяин курицы, но в калитку вошел, опасливо поглядывая на Тузика. «Сядем, потолкуем», – говорил Аким Ильич. «Сколько же вы кур держите?» «Наверное, 10?» «10», – презрительно хмыкнул владелец. 22 было, а теперь вот 21.
«Очко!» — восхищенно сказал Аким Ильич. — «Куриный завод. Может быть, и нам кур завести, а?» «Нет, — продолжал Аким Ильич, подумав, — мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?»
«Не знаю, — недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы. —
Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох».
«Я с этой картошкой совсем измучился, — сказал хозяин курицы. — Такая мелкая, что сам не кушаю, курям варю, а сам все макароны, макароны».
«Картошки у него нету, а? — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. — Так ведь у нас целый мешок.
Бери! На кой мне ваша картошка? Курицу гоните или сумму денег?»
«Картошка хорошая, — лукаво кричал Аким Ильич. — Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка». Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофельну и мигом содрал с нее мундир, сказавши: «Пирожное».
«Нечто попробовать, — засомневался владелец курицы. — А то все макароны, макароны».
Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил ее хозяйственно и надкусил.
«Картошка вкусная, — рассудительно сказал он. — Как же вы ее выращиваете?» А мы ее никак не выращиваем, засмеялся Аким Ильич, потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паек. Насыпай сколько надо.
Пусть ведро насыплет и хватит, вставил я. Аким Ильич укоризненно поглядел на меня. У человека несчастье. Наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.
Душа у владельца курицы, видимо, все-таки болела. Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции.
Он долго читал плакат про картофельную собаку и, наконец, решился войти.
Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера.
Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело, он не рычал и не грыз цепь, чтобы сорваться с нее и растерзать вошедшего. «Собак распускайте», — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.
Я слегка окаменел и не нашелся, что ответить.
Сержант смерил меня взглядом, прошелся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин». «Это вы, Пичугин?»
«Да нет», — растерялся я.
Сержант достал записную книжку, что-то чиркнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке смирно. Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, от чего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать приличной прической.
«На эту собаку поступило заявление, — сказал сержант, — в том, что она давит кур».
«Всего одну курицу, — уточнил я, — за которую заплачено».
Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.
Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым. «Это очень мирная собака, — заметил я».
«А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?»
Тут я достал из кармана картофельную и бросил ее Тузику. Тузик ловко перехватил ее в полете и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.
«Ха-ха, странное животное, — подозрительно сказал сержант. — Картошку ест сырую. А погладить его можно?»
«Можно». Только тут я понял, какой все-таки Тузик великий актер. Пока сержант водил рукою по нечесанному загривку, картофельный пес застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнет сержанта в руку, но Тузик удержался.
«Странно, — сказал сержант. — Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я ее вдруг глажу».
«Тузик чувствует хорошего человека, — не удержался я.
Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку.
«Растрепин, будем знакомы».
Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.
«Ну, молодец, молодец, — сказал сержант.
И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пес-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слез, катаясь на спине.
«Еще одна курица! — крикнул издали сержант. — И все!»
Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось, мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику на картофельный склад. В
последний день августа на прощание пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брел следом. Чтобы немного развеселить пса, я кидался в него лопоухими чернушками, да что-то все мазал, и веселье не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошел и прилег рядом. Играть ему не хотелось.
Я все-таки зарычал на него, схватил за уши.
Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал ее терзать, что чернушки запищали.
Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса. Там тоже готовились к отъезду, увязывали узлы, обрывали яблоки. «Хороший год», — говорил Аким Ильич, — «урожайный. Яблоков много, грибов, картошки».
По дачному шоссе прошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу. Повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами. Чуть не у каждого в руке был осенний букет. Прошел товарный поезд в 60 вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.
«Ну, чего ты расстроился?» – говорил мне Аким Ильич. «В твоей жизни будет еще много собак».
Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.
«И так яблоку негде упасть!» – закричали на нас в тамбуре. «А эти с собакой!» «Не волнуйся, земляк!» — кричал в ответ Аким Ильич. — Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.
Из вагона доносилась песня. Там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренной песней из вагона Аким Ильич тоже запел. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина!» Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский. Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами. Хороший это был год, урожайный. В тот год в садах пахло грибами, а в лесах яблоками.